Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Если Бог всезнающий и всемогущий, то ему уже все равно виднее, как должно быть. А что тогда может изменить молитва? Зачем вообще христиане молятся? И что об этом говорил Спаситель? Как следует и как не следует молиться? Обо всем этом мы говорим прямо сейчас и сегодня в программе Б. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Пятница, 29 ноября, 12 часов. Последний эфир ноября. Меня зовут Андрей, со мной Игорь.
Доброе утро. Ты так сказал, последний эфир ноября. Прям хотел сплакнуть, прям, честное слово. В общем, ноябрь уходит. Мне, по мне, так самый противный месяц осени.
У меня день рождения в этот месяц. Поэтому у меня не самый противный.
Да? Ну, вот видишь. Для меня октябрь не самый противный, потому что у меня день рождения в октябре.
Мы сегодня про молитву говорим, но так как нашего гостя пока что в студии нет, и, честно говоря, мы не знаем, появится он или нет, поэтому у нас такой немного экстремальный эфир сегодня.
Будем двигаться верою, да.
Будем надеяться, что он все-таки появится. С Билли Грэма давай начнем.
Давай.
Если ваша душа не подпитывается и не упражняется в молитве ежедневно, она становится слабой. Она становится неудовлетворенной, смущенной и беспокойной, говорил Билли Грэм. То есть он настаивал на постоянной ежедневной молитве.
Слушай, я вот интересно, меня всегда, когда я смотрю на каких-нибудь известных телеевангелистов там...
Ну не надо вот Билли Грэма вот, в одну кучу.
Евангелистов, хорошо. Меня всегда вопрос, как бы, сколько они проводят молитвы, насколько им удается начинать свой день с молитвы, не знаешь, это как обычно, там, «Господи, благослови», да? Вот.
У меня самая частая молитва «Господи, спаси».
Да, «Господи, благослови». Да. Знаешь, это как у моего друга над компьютером все время висит, я, по-моему, рассказывал, да? Над компьютером висит такая бумажечка, «Господи, если ты везде, то почему все время оказывается, что я где-то еще?»
Самая лучшая молитва — это «Спаси и сохрани», мне кажется. Это самая универсальная...
«Спаси и сохрани нас от опозданий и прочих...»
И смотри-ка, помогло. То есть я как только сказал «Спаси и сохрани», сразу же появляется отец Константин в эфире. Здравствуй, дорогой.
Привет всем, простите.
Добежал-таки. Мы про молитву сегодня говорим, я напоминаю тебе, и мы Билли Грэма тут процитировали. Ничего, что мы протестантов цитируем?
Ничего.
Хорошо. «Если ваша душа не подпитывается и не упражняется в молитве ежедневно, она становится слабой, она становится неудовлетворенной, смущенной и беспокойной». Ну, вообще такая в духе православия, мне кажется.
Да, полностью, да.
Цитата.
Но о молитве вообще можно столько всего говорить, в том числе вот то, что вы сейчас сказали, мне кажется, полностью подходит.
Отдышитесь.
Всех приглашаем присоединиться к разговору. Как вы думаете, а зачем нужна молитва? Мы тут начали с того, что если Бог и так все знает, да, ну, так, банальное, и первое, что приходит в голову, если он всезнающий, если он всемогущий, если он суверенный, зачем тогда молиться? Что вообще это может изменить? Тогда можно просто расслабиться. Получается, ну, практически мы к кальвинизму приходим, все предопределено, расслабься, плыви, просто смотри, как фильм.
То есть, ну, сказали три некальвиниста, да, вот
да.
На самом деле. Я что думаю, вот эти все ситуации, которые происходят с нами сегодня троими, да, днем, ну, то есть утром, уже днем практически,
да,
12
да,
дней,
да, да, да.
Полдень, они очень хорошо иллюстрируют молитву. Да? Вот я уже сказал, мне все время интересно, когда знаменитые такие люди, не знаю, там, известные проповедники, там, священнослужители, сколько они проводят время в молитве?
По-разному, знаешь, некоторых читаешь, они пишут, там обязательно 3 часа в день в молитве я провожу. Ну
мне просто интересно все это, да, потому что Лютер тоже рассказывал, вот мы собирались на церковный совет и вспоминали Лютера, вот его утверждение про 3-часовую молитву, да, предстояние размышления. И меня, ну, сразу вопросы, вот, как он все это делал, и удавалось ли ему каждый день это все дело? потому что я знаю, что Лютер очень любил заниматься детьми, домашними делами, то есть он вроде как вынужденно женился, как бы, чтобы подать пример, а Бах оказался очень счастливым. Да? Господь благословил, что ему очень понравилось быть женатым, более того, ему очень понравилось быть папой. Да? То есть вот
возиться с детьми. Вопрос, да, как это все реализовать. Константин, ты отдышался?
Ой, да.
У тебя профдеформация, я понимаю, потому что ты постоянно молишься на работе.
Да, у меня такая
работа. Ты профессиональный молитвенник. Да. А мешает это тебе или помогает тебе это устроить домашнюю молитвенную жизнь?
Ну, на самом деле, здесь вот молитва — это же настолько широкое понятие, поэтому, когда мы говорим, задаем вопрос, зачем молиться, если Господь все так и знает, да, потому что Он сам говорил, что Бог наперед, да, Отец наперед все знает, о чем вы будете просить. Здесь мы, конечно, суживаем молитву до уровня такого инопрошения. То есть редуцируем то, что у нас в молитве есть некое прошение. Но ведь не обязательно это будет прошение. Uh-huh. То есть это именно разговор, именно событие, наверное, с Богом, когда ты просто находишься в общении постоянно.
Ну давай, раз мы про это начали, у меня здесь был в гостях, на твоем месте сидел пастор протестантской общины Павел Токарчук, и он говорил, что молитва можно подразделить на несколько видов. Я не помню, сколько он конкретно называл, но он сказал, молитва бывает, молитва прославления, бывает молитва прошения о нуждах, бывает молитва прошения за кого-то другого, когда ты молишься за ближнего. Да, бывает там, я не помню, что там
еще. Любим мы протестанты все вот каталогизировали.
У нас тоже молитва, когда ты о грехах молишь. Своих. Ну, то есть, по видам.
Да, дорогие братья и сестры, сейчас мы приступаем к следующему этапу нашей молитвенной жизни. Сейчас мы только что прославляли, сейчас мы будем поклоняться. А потом мы вам расскажем, какая разница.
Порядок должен быть во всем.
Интересно, да. Потому что, вот опять же, ситуации утра, да, я думал, что я опаздываю, потому что я вчера записывал подкаст своего друга пастора, соответственно, забыл у него очки, без которых сейчас я вот в общем, не могу ни читать, ни работать за компьютером. Да, у меня болят, слезятся глаза и так далее. Вот, я с утра решил, что я поеду, ну, быстренько к нему заскочу на работу на Савеловского, он работает на заводе. Вот он такой вот, значит, подвиг совершает каждое утро. И, выходя из дома, я понял, значит, жена ушла с дочкой в школу. И я вижу, что торчат в замке ключи жены.
Угу. В общем, она ушла. Соответственно, если ей надо закрою, отнести, да, потому что она не вернется домой.
Если я закрою, то, соответственно, она не попадет и с дочкой в том числе. А старшая дочь уже в университете, естественно. Я звоню в течение 20 минут. Я пытался дозвониться до своей жены. Естественно, в каком состоянии молитвенном я вынул эти ключи. В общем, закрыл дверь.
Какая молитва у тебя была? Вот. Прославление? Поклонение? О грехах о своих?
Господи, спаси меня грешного. Бегу. В общем, я насчитал ровно 11 звонков своей жене. Она, в конце концов, откликается. Прям спокойно, как танк. Вот. Я говорю, слушай, ты забыла ключи. Я понимаю, что сейчас вот если я молитвенную истерику ей устрою, то ничего хорошего не получится. Я, значит, бегу, отдаю ключи спокойно. Что для меня не свойственно в такой ситуации.
Да.
Вот, я спокойно отдаю ключи, думаю, ну еще успеваю. Да? Я думаю, путаюсь во всех этих... А потом жена говорит, что еще и дочка устроила истерику, молча, ее пришлось забрать из школы. Да? Вот. В общем, вот я подбегаю уже сюда, и оказывается, что, собственно говоря, вот...
Есть люди, которые попозже.
Да, есть люди, которые попозже.
Кстати, ты упомянул молитвенную истерику, вот это бывает, когда, господи, ну что же это такое, молитва ли это?
Да, вот и самое интересное, какие, ну, конечно же, у нас же есть, знаешь, я это называю спорадической молитвой, да, вот молитва на уровне мозжечка. Когда ты даже не осознаешь, что ты совершаешь молитву, но совершаешь.
Да.
Вот какие молитвы сегодня с утра у вас были?
Хорошо, давай. Отмазался сначала у нас Константин. Ну, разные молитвы бывают. Давайте все-таки вернемся. Мешает или помогает тебе домашнюю молитвенную жизнь устраивать твоя работа? И молитесь ли вы с супругой и детьми дома?
Да, мы молимся.
Насколько часто?
Молимся, ну, каждый день, да, стараемся. Здесь просто сразу говорю, я же не просто так сказал про эти разные виды молитв, и вообще про то, что молитва очень по-разному может пониматься людьми, потому что часто мы говорим, я прочитал там молитвенные правила, или я там вымолил какого-то человека, или что-то такое, какой-то глагол такой, означающий, что вот молитва — это некое какое-то прикладное...
Промолил ситуацию.
Пропастился, да. Выставил службу. Такие какие-то вещи, вот они как будто Бога не подразумевают. То есть у тебя есть правила, у тебя есть молитва, а Бога как будто вот в этом, вот в этой системе координат нет. И как бы вот это самое, мне кажется, печальное, потому что ну, у нас есть такая тенденция всегда превращать в цель средства. То есть, например, у нас есть средство соединиться с Богом, а да, средством цель, а средство, например, будет молитва. И человек говорит, мне нужно правила прочитать просто.
А потом, мне нужно 10 раз прочитать.
10, 40 акафистов. И начинается как бы...
То есть это было средство, да, стало целью, которую я должен достигнуть, чтобы прокачать свой персонаж,
да,
чтобы
то есть для тебя это нужно. То есть Богу это нужно или нет?
Вы меня потеряли.
И здесь, конечно, возникает вопрос, опять же, как молиться. Сейчас у нас молитва чаще всего совершается, мы вместе, я имею в виду, вечером предстоим, читаем, значит, сначала три молитвы «Отче наш», поем, точнее, «Богородица Дева», «Царю Небесный», и потом читаем «Псалтырь». Потом читаем Священное Писание. Раньше мы еще молились своими словами, но сейчас прекратили, потому что ну, чувствуем, что теперь пришло время для чего-то другого. Мне кажется, очень важно, кстати, это понимать, что отношения с Богом, и в том числе молитва, они могут меняться. То есть вот это даже правило, о котором мы говорим сейчас, это не какой-то устоявшийся на все века такой канон, который вот если человек его не совершит, от него отступит, то, значит, Господь изменит к нему отношение. Это именно твое личное средство, твои личные отношения, выражение твоей молитвы к Богу именно сейчас, на данный момент.
Да. Лучше ведь молитва своими словами, чем бессмысленное повторение одного и того же.
Да, да, я считаю своими словами, но, понимаешь, здесь
но
тоже...
с другой стороны, да, вот как ты говоришь, вы пришли к тому, что сейчас лучше так будет. Да?
Мне кажется, мы здесь должны быть честными с Богом, то есть иногда, вот я сам по себе чувствую, что мне нечего сказать ему. Вот от своих именно слов, да, и как бы что-то вытягивает из себя, что-то выжимать я просто не вижу смысла.
Для этого, кстати, песни поклонения существуют в протестантской традиции, да, современной, евангельской. Если, кстати, не знаешь, о чем молиться, пой.
Потому что, грешник, бедный,
потому что таков, эти же песни поклонения, это, по сути, вот та же православная традиция с записанными молитвами, потому что это молитвы в такие вот положенные на песни, на музыку.
Ну да, то есть есть определенные уже, да, опять же, здесь правила, то есть есть молитвы, которые молились вот святые вот эти люди сколько тысяч лет назад или сколько сот лет назад. И ты как бы вклиниваешься в эту молитву, если тебе самому пока нечего сказать, ты можешь соединиться с ними, да, то есть соединить свою молитву с их молитвой. Но опять же, конечно, в идеале... Это должно быть трамплином. То есть должно быть такой дорожкой, взлетной полосой, после которой ты сам должен что-то сказать Богу, опять же. Но я считаю, что в течение дня же тоже молитва происходит. То есть когда ты чувствуешь, что Христос рядом с тобой, что Господь все равно тебе печется, заботится, что ты Его любишь, что каждый твой шаг сопровождается именно размышлением о Нем. Ведь есть еще богомыслие, мы тоже, да, мы сейчас вспоминали разные виды. Есть прием, по крайней мере, восточных христиан, когда они просто сидят и думают о Боге. То есть некая, да, такая медитация.
Вот, давай тогда про это, потому что, смотри, сейчас в светском мире популярны восточные практики, там, йога, медитация. Чем молитва похожа на них, чем отличается?
Ну, похожа самим способом, когда это некое размышление. Но, опять же, само слово медитация, это, значит, проговаривание в полголоса. То есть идея была какая, что ты стихи из Священного Писания или из Псалтыри, из Евангелия имею, да, или из Псалтыри, читаешь вслух. То есть любую фразу там «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Там «Боже, помилуй меня грешного, грешника», да? «Поменяй во царстве твоем». Какая угодно фраза. И человек, произнося ее вслух, размышлял над ней. В плане духовной медитации, которая существует на Востоке, с виду они очень похожи, да? То есть это действительно какая-то практика, которая вводит себя в состояние молитвы. Но мы же понимаем, что молитва никогда не существует без контекста. То есть невозможно просто, например, совершать молитву, при этом не живя христианской жизнью. Я помню Серафим Роуз.
Ну, кто-то так делает.
Понимаешь? Многие так делают.
Жизнь отдельно, а вот надо вот прийти в состояние, успокоиться. Помолюсь-ка я, что у меня тут, открою.
Да, да.
Ну, но, по сути, это восточная медитация такая, да, то чтобы есть, обрести гармонию с цинь.
Да, то есть здесь Бог в этой
чем
вот...
Чем гармония?
Цинь.
Цинь. Цинь, да? А ты знаешь, что это такое, да?
Это не он, это энергия, которая течет...
Ци ты имел в виду, да?
Ци, прошу прощения. Ци. Конечно, ци.
Потому спасибо. Цинь – это очень нехорошее слово в китайском. Ну,
ци. Ладно. Я имел в виду ци, простите. Да, энергия ци.
Серафим Роуз, подвижник, который в Америке был, он говорит, я знал одного человека, который каждое утро выходил, значит, на балкон и читал 5000 молитв Иисусовых. Ого. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Да, ну бросьте, ну как?
И делал это каждый день, каждый день. И говорит, в один из дней, значит, он делал это, естественно, в тишине, да, когда все уехали на работу, мог выйти спокойно, настроиться. А... И после этого он, делясь со своими впечатлениями, свое состояние, говорил, что мне настолько хорошо, я обретаю вот эту гармонию, вот это спокойствие. Но, говорит, за один из дней ему не повезло, сосед снизу вдруг стал что-то передвигать, ему мешать. Тот ничтожится, меня аж соберет во время молитвы, начинает кидать в него посудой. Mm-hmm. Чтобы тот замолчал, успокоился. Ну и Роуз говорит, как вы думаете, эта молитва была ли на самом деле молитвой? То есть 5000 молитв, это ну, довольно-таки продолжительный отрезок времени.
Говорят,
да. Довольно-таки серьезный такой подвиг.
Значит, раз, господи...
Ну, наверное, четкие есть. То есть четкие, удобные, да, там есть 3 сотни, там тысяча, раз. Ну, то есть сам факт того, что человек, не живя по-христиански, даже не имея, наверное, намерения жить по-христиански, начинает молиться. То есть есть ли это вообще молитва, во-первых, и угодно ли она ли Богу, и помогает ли она вообще человеку. Поэтому вот в Священном Писании, помните, пост, хорошее дело, пост с молитвой. Да, книга Давид. Либо хорошее дело, там, милосердие, пост, молитва. То есть, когда человек живет уже по-христиански, и в том числе молится. Ведь молитва — это тоже, мне кажется, какое-то искусство. То есть, когда ты можешь, опять же, что-то проговаривать, с кем-то общаться, на самом деле, после молитвы ты вообще не меняешься. Вот отцы говорят, да, что в молитве самое главное даже не что-то сказать, а услышать. Услышать в ответ.
Мартин Лютер, упомянем. Я знаю, что мы в прошлый раз эту цитату упоминали, говорили, это, кстати, первый раз, когда мы повторяемся подряд, но в этот раз повторю в другом контексте. Молитва — это отзыв свободы и самодостаточности Бога в сердце беспомощного человека. То есть молитва — это на самом деле действие Божье в человеке,
да.
А не действие человека, чтобы достигнуть Бога.
Да, вот интересно, я недавно читал книгу митрополита Илариона Алфеева, и он... святоотеческое вот, толкование молитв вообще и отношение к молитве приводит. Он говорит, что молитву нужно сначала себе услышать. То есть как вдохновение, находящее на поэтов, писателей, на композиторов, оно заставляет просто человека что-то творить, да, что-то как бы из него исходит. То же самое молитву, он говорит, нужно сначала услышать этот голос себе. То есть в конечном итоге, он говорит, это сын молится к отцу. В тебе именно Иисус молится, или духом ты молишься, да, к отцу обращаешься. Поэтому здесь, конечно, для меня это было такое некое открытие, потому что для нас молитва — это то, что я приношу Богу, да, мой разговор с Богом. На самом деле соучастие вот вообще Бога в этой молитве, оно принципиально важно.
И хорошо, главный вопрос, который мы вначале задавали, если Бог всезнающий, всемогущий, суверенный, то зачем вообще молиться, что это меняет? Может ли Бог изменить свое мнение, или оно железобетонно?
Мне кажется, когда Бог творил мир, это вот Ориген, например, писал, когда он творил человека, он видел в этом человеке соработника себе, то есть ту личность, воля которой будет проявляться в этой жизни наравне с волей Божьей. Потому что, например, в жизни святых, подвижников, были такие случаи, когда они меняли волю Божию. Например, Серафим Саровский, который... спас человека от смерти, хотя он сам говорил, да, что я знал, что воля Божия была на то, чтобы он умер. Или Павел Препростый, один из моих любимых святых, который, значит, дерзал к Богу обращаться такими словами, залезая на камень в пустыне, он говорил, Господи, я вот не сойду с камня, пока ты это не сделаешь. То есть я обгорю дотла.
Ну, слушай, да. Это же как Израиль боролся с
Богом.
Не отпущу,
да,
пока не благословишь.
Да,
все, да. Давай.
То есть некое такое действие, которое направлено на то, чтобы с Богом именно вступить вот в такие, ну, самые близкие отношения, когда, вплоть до того, что ты можешь ему указывать, как поступить. Поэтому, мне кажется, воля Божия есть на то, чтобы человек тоже свою волю как-то проявлял. И если она совпадает с волей Божией, да, то, мне кажется, здесь как раз человек может влиять на это, может изменить действительно промысел вообще о человеке.
Да. Интересно. Ну, армяне, в общем, собрались,
да? Да.
Потому что Бог может изменить план для человека.
У меня куча вообще, конечно, мыслей, потому что...
Ну, ты все молчишь.
А потому что я думаю о том, что вот сейчас все очень красиво было, прямо о молитве, да, и...
скажи гадости, я знаю, ты любишь.
Это как он любит меня, да? Значит, ничего. Я тебя тоже люблю, и Бог тебя любит. Особо.
Это любимое христианское послать.
Да,
спасибо. На самом деле, вот все это настолько эстетизирует, философствует молитву, что все красиво, как, ну, просто поэзия, надо молитву услышать, пока не услышишь, лучше и помолчи, и помолчи перед Господом, вот, и лучше там дождись, пока успокоишь.
Молчи, за умного сойдешь, нет, это не оттуда.
Вот, и так далее. Я помню, как-то на одном, скажем, выезде нас старец вывозили на лето, значит, отдыхать, и меня попросили там приезжать их там духовно поддерживать, наставлять. И что я могу там старицам, чем наставить? Ты еще, ну, мне, да, был там тридцатничек, понимаешь? Вот, и была старец, которая все время молилась, говорит, у меня нет дара молитвы. Я все время думал, вот что это за дар молитвы? Вот, перелистал всю Библию, там дар молитвы нету, и в этот раз тоже в церкви говорили о даре молитвы, да? И я все время думал, и я помню одного, значит, у нас был один человек, к которому, ну, все относились как немножко как к юродивым, да, то есть вот он что-то такое говорил, что было неудобно всем. И все как-то, знаешь, вот, знаешь, когда человек такое говорит, всегда, ну, как бы все немножко вот неуютно себя чувствуют. И у него молитвы были такие очень короткие. Но мы стали замечать, что после его коротких фраз, значит, как бы о чем он говорил, да, вот многое исполнялось, да, и как-то я решил спросить этого человека, я говорю, слушай, а ты вот, ну, как это все представляешь? Он говорит, ну, написано же непрестанно молиться, я стараюсь, и не будьте многословными, как язычники, да. Он говорит, я стараюсь просто быть там вот в этом духе молитвы. То есть и для меня вообще вот эта эстетизация молитвы, она, конечно, красивая, но мне кажется, что реальная молитвенная жизнь, она и проще, и в то же время сложнее. Все зависит, наверное, от того, что у тебя вот в сердце. То есть, не знаю, я вот не могу понять, услышать молитву в себе. Просто не могу понять. Я не слышу молитву. Вот я хочу как бы Богу услышать, потому что для, ну, я понимаю, что это две разные традиции. Протестантская традиция, православная традиция, да? Я понимаю, что такое молитвенное чтение, да, когда ты читаешь, там, скажем, стих из Библии, размышляешь над ним и молишься об этом. И дальше продолжаешь так, читаешь всю главу, да. Это действительно такое молитвенное предстояние. И многое, например, это вот у меня, к сожалению, не часто у меня получается эта практика, хотя я каждое утро начинаю с получасовой, да, молитвы размышления, да. Даже вот в такой ситуации, как сегодня, да. Там удалось чуть-чуть вот сделать там вот. Но для меня это действительно так. Вот насколько, когда мы поэтизируем молитву, она остается молитвой, а не нашим творчеством, не нашей гордыней в этом. Вот я дождался, я вот, ну, вот, я вот сейчас в духе, а там я был не в духе. Мне кажется, вот молитва, для меня молитва, лично для меня, потому что я очень гордый человек. Yeah. Очень, я очень о себе многое думаю. Для меня молитва, она начинается с, ну, просто с моего элементарного смирения. Да? И даже когда я говорю, ну, там, вот я смиренный, это прям для меня это там высшая степень гордыни. Да? Потому что, ну, какой тут, я вас умоляю, где тут у меня смирение? Хотя бы сегодня утром, да? Вот мне кажется, вот это, ну, дух смирения, он как бы идет вместе с молитвой.
Мне кажется, что в этом ты как раз и слышишь молитву в себе, когда ты понимаешь, что ты несмиренный и что тебе об этом стоит просить.
Ну, может, это мое несмирение, вот это что я не хочу слушать молитву в себе.
Мне кажется, просто ты немножко по-другому на это смотришь, но на самом деле
я человек творческий, поэтому для меня очень часто, знаешь, вот, знаешь, я недавно преподавал, значит, соответственно, христианство культурология там в семинарии, и мы изучали как раз современный театр, и там я дал, что такое, как смотрят на современный театр разные режиссеры, мнение, да, и вышел Вихтюк, он говорит, ну, говорит, театр — это святость. Я понимаю, что он понимает совершенно другое под этим.
Конечно, конечно.
Он, театр для него заменяет церковь, театр заменяет Бога, театр заменяет, ну, вообще все.
Это для него
все,
мистическое,
да,
действие. То есть, да, для него я, выступление — это литургия.
У меня иногда ощущение, что вот мы иногда подменяем какие-то творчества, мое творчество, да, свое собственное творчество, сотворить молитву или что-то еще, там, как красиво сказать, да, как у нас обычно на малых группах говорит, ну, не умею я красиво говорить, это значит, вокруг все говорят красиво, а он чувствует себя вот таким ущербным, что не умеет так говорить, понимаешь? Вот эти вот творческие моменты для меня очень сложные, но это мое личное мнение.
Ладно, идем дальше. Константин, какие распространенные стереотипы о молитве встречаются тебе в общении с людьми?
Я чуть возвращаюсь к монологу Игоря, хотел сказать, что понятно, что многие вещи для нас совершенно как-то вот либо нас не касаются, либо кажутся нам неважными, либо просто пока нам как-то вот не открыты Богом. Мне кажется, что у нас, как он сказал, да, разные традиции, по-разному понимаем, но мне кажется, в этом вся и прелесть молитвы. В том, что мы можем очень по-разному к Богу обращаться, очень по-разному иметь вот с Ним отношения, по-разному относиться к молитве, к тому, что мы в нее вкладываем, как мы ее понимаем. Даже читая вот какие-то святоотеческую литературу или наследие вот восточных отцов, сталкиваюсь с тем, что молитву они вообще по-разному подчас понимают, просто совершенно по-разному. То есть есть какие-то основные вещи, что это диалог, а не монолог, что ты должен обязательно предстоять кому-то, а не просто да, уткнуться там в служебник или в молитвенник, да, и как бы сам с собой там что-то бурчать, что это должно исходить из сердца. А вот в остальном настолько вот такая большая свобода, сейчас вещи вообще друг другу противоречащие. Вот я буквально вчера проводил там у нас семинар был в храме по молитве как раз, и я говорю, видите, вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. И подчас ли соединить, ну, кажется, либо так, либо так. Да, там, с одной стороны, как непрестанно молитесь, с другой стороны, зачем как бы молиться, если ты знаешь, да, что отец все узнает и так. Непрестанно молитесь и не будьте многословны. То есть для многих тоже это как бы, да, как тогда, либо так уж, либо так. Поэтому, мне кажется, здесь вот вся... Простите, красота вот этой молитвы, красота отношений с Богом, когда ты можешь очень по-разному к ней относиться. И Бог принимает, мне кажется, вообще любую молитву. То есть, когда человек действительно хочет до Бога докричаться, может быть, вообще в какой угодно форме, если ему есть что сказать. Насчет стереотипов, они, в принципе, ну, примерно одни и те же на протяжении, наверное, многих лет. Опять же, когда человек ставит молитву, сам факт молитвы, то есть, сам, не знаю, там вот этот молитвослов, либо псалтырь, либо что-то такое, что должно быть средством, ставит выше, чем общение, например, с Богом. Там говорит, вот мне еще там 50 страниц помолиться осталось.
Да. С досадой.
Да, то есть человек говорит о том, что да, вот его отношения с Богом сейчас они вот исчисляются вот этими словами. То есть для человека нет возможности воспринять молитву как встречу. То есть
а молитва как способ манипулировать божеством?
Тоже. То же самое.
Я же помолился тебе в 10 раз вот так вот, или там я молился тебе об этом в течение часа.
Да, я молился просто, говорит, и почему этого не произошло?
Как бы не понял.
Да, но это восприятие, опять же, да, мы говорим, как мы молимся, тогда мы верим. Скажи мне, как ты молишься, я тебе скажу, в кого и как ты веруешь. И, конечно, здесь за этим кроется, ну, кощунственное подчас отношение к самому Богу, который, наверное, может быть оправдан на первых каких-то порах, когда человек там пришел в храм или он только начал молиться, но, к сожалению, люди иногда уже долго пребывают довольно-таки в церкви, говорят даже, ну а почему там вот так и так? Я вроде там сделал то, одно, третье, и как бы, а где ответ? И понимаешь, что Бога воспринимают как некого джина из бутылки, да, вот я потер 3 раза, ты почему вдруг не отвечаешь? Как бы, что случилось? Что за неполадки в системе?
Вот такой вопрос тебе задам. Что лучше, если вообще вот не идет молитва, вот не хочется молиться, что лучше, заставлять себя и все равно это делать с надеждой, что придет вдохновение какое-то? Либо, если не идет, так, может, и не надо, и лучше отложить тогда.
Мне кажется, здесь не может быть рецептов.
Мы хотим рецептов.
Здесь вот в одном из патриарков есть такой случай описан, когда как раз один из сирийцев, восточных отцов церкви, говорит, что монаху пишет, говорит, что делать, если ты не хочешь молиться? Он говорит, скажи хоть что-нибудь. Сотвори один поклон, скажи «Слава тебе, Господи». Произнеси 3 святое, помолись Отче наш, говорит, вот хоть что сделай. Если, говорит, даже этого не можешь, прильни к кресту и умоляй его о том, чтобы опять молитва вернулась. С другой стороны, вспомни моего любимого Антония Суржского, который говорит, если ты не можешь ничего сказать, да, просто предстой ему. То есть встань, закрой глаза и представь, что ты перед Богом. Либо просто скажи, Господи, мне сегодня тебе вот реально нечего сказать, вот просто нечего сказать. И как бы давай вот на этом как бы и расстанемся пока, да? То есть неформальное какое-то отношение. Мне кажется, очень разные способы. Самое главное — взять на себя эту ответственность. То есть понимать, что ты предстоишь живому Богу. А как ты будешь дальше? Потому что ты правильно сказал, иногда нужно взять на себя этот труд, и он, вот это вдохновение придет. Потому что мы не можем всегда ждать вдохновения. Мы не можем сказать, вот сейчас, как Игорь сказал, да, сейчас я вот это услышу зов, а если не услышишь? То есть в конечном итоге ты же Богу что-то говоришь. То есть он вот и действует как раз по своей благой воле спасаю тебя, всячески призываю к этому общению. Ты говоришь, ну вот пока во мне что-то не зажжется, я не буду. Здесь тоже, мне кажется, верность принимается. Mm-hmm. Да? Иногда не хочется общаться там, с близким человеком. Но ты, простите, но ты понимаешь, да, что это общение, это есть некое проявление любви, ему, может быть, да, больше даже, чем тебе это нужно. Да.
Недавно слышал, ты никогда не станешь профессионалом, пока будешь действовать только по вдохновению. Игорь, как ты решаешь эту проблему, когда вообще слова не вяжутся друг с другом?
Ты знаешь, как-то недавно с подопечным своим мы как раз говорили об утреннем времени, зачем оно нужно. Да? И он спросил, ну, слушай, ну, это все в формальность превращается. Вот мы каждое утро с ним созваниваемся. Я ехал там, ну, в маршрутке уже там неудобно, но мы как бы читаем друг другу вопросы и отвечаем. Да? Такие вопросы каждое утро одни и те же. Да? Вот, готов ли ты сегодня отдать свою волю, ну, как бы, жизни, волю Божию, да? В руки Божьи и так далее. Так? Готов ты сегодня этот же день прожить в чистоте и святости.
Интересная,
да,
практика.
И так далее. Угу. У нас, угу, ну, практика с подопечным с моим, ну, вот уже много лет. Да, я там лет, наверное, 10, наверное, так это делаю. Да? А, ну, 8 точно. Вот. И он спрашивает, вот зачем это, скажи? Я говорю, ну вот подумай о том, что происходит, если ты этого не сделаешь. Я говорю, давай сделаем такой эксперимент. Вот что произойдет, если ты этого не сделаешь? Ну, значит, через какое-то время звонит и говорит, слушай, а я вдруг понял, я вспомнил те моменты, когда я делал вот это, не делал, как бы, и у меня, как бы, весь день какой-то был раздерганный. Потому что, когда я это делал, я, на самом деле, у меня все очень просто. Действительно, я встаю на колени, и у меня всегда есть что молиться. Они вроде бы одни и те же, да? Я молюсь за свою старшую дочь. Я молюсь за свою младшую дочь. За ее здоровье, за те проблемы, которые у меня сейчас. Молюсь, чтобы в школе ее, ну, как бы, было хорошо. Вот. Чтобы ее там принимали и понимали. Я молюсь, чтобы Бог дал мне терпение, любви к ней, всегда принимать ее такой, какая она есть, а не такой, какой я хочу ее сделать. То есть эти молитвы всегда, и они всегда будут актуальны. И эти молитвы больше для меня, потому что я напоминаю в этот момент себе, как мне дорога моя дочь. Я молюсь за старшую дочь, то же самое с ее в университете, в ее взаимоотношениях с однокашниками и предпринимателями. Я молюсь за жену.
Всегда есть, на самом деле.
И, да, когда я подхожу, когда я подхожу к, собственно говоря, и когда я уже подхожу к себе, то там, в общем, все уже налажено. Я уже понимаю, что у меня есть. Да? То есть, ну, то есть вот, грубо говоря, меня все время мой тренер по восточным единоборствам говорил, практика приводит к совершенству. Вот, мне кажется, молитвенная практика, она ежедневная. Да? Я не хочу молиться вечером. И для меня самое сложное — молиться вечером. И потом я,
не утром.
Да, не утром. Утром легче намного. А вечером ты усталый, ты все. Я вчера приехал там, ну, в полдвенадцатого, я уже погулял с собакой, жена спит. Ну что там, какие там молитвы? Я не хочу этого делать. Я это делаю не потому, что я этого хочу, а потому что я без этого, мне будет хуже.
Пересохнешь. Вот, да, у меня такое ощущение, когда я долго не молюсь, у меня ощущение, что я высох.
Ну, знаешь, это как мы обычно говорим, когда я прихожу, вот, ну, все, вот, весь устал, весь, я говорю, все, батарейки мои закончились. Да? Мне нужно, потому что это не попытка взять энергию, это просто естественное ощущение того, что, ну, без этого...
Вы же на лозе, Иисус говорит,
ну, да?
И питаться здесь не очень... будете.
Ну, например, если мой ребенок приходит и говорит, пап, у меня есть серьезный разговор, а я устал вообще. Ну, какой там серьезный? Я говорю, сейчас, слушай, сейчас я не могу. Сейчас. И я понимаю, что я в следующий момент, она просто не придет ко мне.
Ну, да.
Если я также не буду приходить к Богу, то это будет хуже для меня. То есть молитва — это практика, и это то время, которое я вне своего контекста физического, нравственного, морального, какого угодно, да, телесного, душевного, да, просто как бы предстаю. И самое интересное, что я никогда, знаешь, мне всегда тяжело это сделать, но в конце я чувствую себя очень хорошо.
Филипп Янси.
Сейчас я прям хотел вот кое-что сказать насчет молитвы. Все-таки у нас вот эти разные практики здесь играют свою роль, потому что, когда молишь своими словами, по себе замечал, да, несколько лет мы молились своими словами, все-таки ты всегда вкладываешь в это что-то. Ты всегда понимаешь, что ты это осознанно говоришь. Но я вас уверяю, когда ты читаешь псалтырь, это особенно, или ты читаешь молитву молитва слова, ты можешь так далеко улетать в своих мыслях, в своих вообще в своем предстоянии. То есть ты можешь вообще в совершенно другом месте находиться. Причем это начинается очень скоро, там, спустя несколько молитв. И ты понимаешь, что это реально, что Бог-то здесь, наверное, да, если ты сейчас его позвал, если ты действительно захотел помолиться, но в какой-то момент ты просто понимаешь, что тебя здесь уже нет на самом деле. И вот это самое печальное, когда ты дальше продолжаешь, как вот он, да, не будьте многословны, на самом деле не будьте вот этими бубнилками, не бубните, да, там, да-да-да, просто ради того, чтобы побубнить.
Поэтому... Я открою тебе страшную тайну. Я все свои молитвы заканчиваю, значит, практически не как протестант, а установленным своим молитвенным правилом, написанными двумя молитвами, которые я, ну, в общем, которые мне очень нравятся.
Хорошо, Филипп Янси. Обучение молитве, как обучение речи, чтению или ходьбе, требует времени и происходит путем проб и ошибок. Какие ошибки совершают люди при молитве и что об этих ошибках говорил Спаситель?
Ну, опять же, многословие, да, когда мы начинаем молиться о том, что, как он говорит, да, не будьте как язычники. То есть, когда язычники молятся, да, ну, язычники не обязательно могут быть в прямом смысле язычники, они могут быть как язычники, те же христиане, да, когда начинают просить Бога о том, на самом деле, о чем не стоит его даже просить. Здесь тоже, опять же, понимаете, некая трудность. То есть, с одной стороны, каждый из нас чувствует, что Господь участвует в каждой мелочи, которая происходит в жизни. То есть, вплоть до того, что ты можешь попросить его о чем-то вроде для него, как бы, не принципиально, для тебя не принципиально важным, но он сыграет действительно вот эту роль. Он действительно сыграет роль, плохое выражение, он действительно поможет тебе даже в этом. С другой стороны, тоже, мне кажется, регулирует нашу степень доверия, насколько мы готовы довериться ему вообще.
Вот молитва в стиле «Господи, дай мне, пожалуйста, десяток яиц, пачку масла, килограмм соли», и все вот это вот перечислять.
Ну, мне кажется, может быть, с этого начинать, да, когда вот, когда ты начинаешь действительно...
Не вижу ничего плохого в такой молитве.
Вот, смотри, да?
Да.
Это спорный, на самом деле, вопрос.
А, я говорю, да, то есть ты можешь с этого начинать, но в какой-то момент ты понимаешь, ну, Господь тебе дал десяток яиц, а дальше что? То есть на этом, если твои отношения с Богом закончены, то как бы да, тогда уже надо...
Если нет ничего, кроме этого.
А завтра я еще раз повторю про десяток яиц, а послезавтра еще раз то же самое. И это молитва язычника получится. Потому что Господь говорил, не молитесь как язычники, потому что Господь и так знает, в чем вы имеете
нужду. Нет, ты можешь начать с молитвы язычника, хотя бы это будет обращение. То есть ты можешь на десяток яиц там год продолжать, ну, условно, да, молиться об этом. Потом, когда ты поймешь, что Господь каждый раз, ты должен просить о чем-то больше. Господи, давай попробуем так. Ты мне не даешь 10 яиц, но ты меняешь меня так, что я смогу без них там прожить. Или смогу, например, эти 10 яиц раздать там нищим. То есть, когда ты понимаешь, что эти отношения уже не в одну сторону простираются, да, что Бог тоже о тебе молится, так скажем, да, как Иисус молился Отцу, так и тебе самому молится. Если мы возьмем заповеди, я считаю, что это как некая мольба. То есть не как прям я вам говорю, да, вот так и так и так, а он некое прошение, некое, вот, да, опять же, как мы Бога о чем-то просим. То есть здесь уже начинается вот этот именно диалог уже такой жизненный.
Для вашей же безопасности прошу вас не делать этого.
То есть я очень хочу, чтобы вы были моими друзьями. Очень хочу. Я вас просто прошу, пожалуйста, вот то, что вот я вам сказал, вы соблюдите, чтобы наша дружба осталась дружбой, чтобы ваше сыновство осталось силе и так далее, и так далее.
Еще какие ошибки? Ну, вот показная молитва фарисея.
Показная молитва фарисея, да, когда мы начинаем молиться, так сказать, и потом другим говорим, да, опять же, как я уже сказал, я вымолил, я вот читал что-то, я что-то делал, то есть молитва...
Сегодня я молился за тебя, брат мой.
Всю ночь, да, всю ночь, да.
Всю ночь, вот видишь, даже круги под глазами.
Молитва лицемерная, да, когда человек показывает всем, что молится, на самом деле, конечно, тоже, да. Но это реже намного, на самом деле, встречается, но я думаю, каждый из нас сталкивался в своей жизни, по крайней мере, в этом.
Нужно помолиться за него, знаешь, вот это мнимая молитва, да? То есть, когда ты не молишься, а мы говорили как-то еще тоже в эфире про это. Да?
У нас так часто в протестантской практике какие-то проблемы мы обсуждаем помолюсь, и говорят, да, помолись, давайте молиться за это, давайте за это, или помолись за это. Или вот это вот банальное, просто когда ты хочешь, чтобы тебя отвалили, ты просто говоришь, я болюсь за это, и, короче, отстань, я не хочу тебе реально помогать, я просто тебя вот так отмажусь, и, конечно, человек не вспоминает потом об этом.
Но я вот себя поймал как-то на мысли, что когда я так говорю, или мне так говорят, то есть мы ставим Бога где-то так далеко от нас, что вот, да, только в акте молитвы я смогу вот сейчас, вот когда я встану, когда перед нами будут иконы, там я зажгу свечи, то есть когда будет атмосферно, Бог придет. И вот тогда начнется молитва. Хотя сам факт того, что я говорю человеку, я за тебя помолюсь, он уже подразумевает, что ты как бы, ну, по факту, да, ты за него молишься уже. То есть, грубо говоря, когда я, Господи, говорю, помоги кому-то, я же понимаю, что Господь уже...
Ну, вопрос, с каким сердцем, если ты это делаешь, чтобы тебя отвалили просто и закончить
разговор. Ну да, когда, будет, понятно, конечно, что когда это отмаза, там как бы даже говорить не о чем. Но вот сам факт того, что где-то вот Бога где-то психологически ставим так далеко, что как будто его вообще здесь вот...
Я в таких случаях, когда знаю, что я, скорее всего, забуду, мне этот человек не близок, и его проблемы как-то вот мое сердце не расстраивает, я просто говорю сразу про себя, говорю, спаси и сохрани, Господи, этого человека.
Ты сразу молишься?
Сразу, ну, чтобы не потом, соврать.
Да. Ну да.
По крайней мере, так.
Да.
Да, как правильно научиться молиться? Ой. Ну, мы уже начали, как это устроено в православной церкви. Есть определенная традиция. Вот. И что из этой традиции, как ты думаешь, могли бы взять на вооружение протестантские братья? Что бы ты порекомендовал?
Ну, учитывая молитву Игоря, как протестантского брата, я ему даже порекомендовать-то ничего не могу. Конечно, только, опять же, вот эта теория, о которой я говорил, да, о молчании, о слышании молитвы, это, опять же, как я говорил, не, может быть, сейчас для нас это еще не настолько важно, но, по крайней мере, продвигаться в своих отношениях с Богом каждому из нас нужно. И православному человеку, и протестанту, и католику, и вообще всем, кто считает себя учениками Христа. А то, что сейчас есть в нашей традиции, хорошего, что это общая молитва, например. Да, когда мы не просто говорим, там, я за тебя помолюсь, там, или просим кого-то помолиться, когда действительно молится о ком человеке община. Это меня очень радует, когда люди друг друга знающие молятся за своего брата или сестру во Христе, когда мы знаем, за кого мы молимся, когда мы понимаем, да, что мы действительно переживаем. Потому что переживание, сострадание — тоже молитва. И молитва фактически любое приношение Богу, мне так кажется. То есть, опять же, молитва без поста и милостыни или без добрых дел, это, наверное, уже не молитва. Да, потому что были такие случаи, когда, например, Антоний Великий, он говорит, я не буду молиться за человека, если он сам не идет ко Христу. Довольно-таки радикально, но в конечном итоге, да, то есть он дает понять, если человек сам не хочет себя спасать, если он сам не идет ко Христу, то сейчас как бы на мою молитву, грубо говоря, не надейтесь. То есть это не будет как бы тоже нелицемерная такая вещь, которая действительно Бога в чем-то может убедить.
Андрей нам написал, так рассуждая о молитве, таким образом можно стать как язычники, думающие, что нам есть и во что одеться, а не как птицы небесные. Вот как
не, ну мы же сказали, да, что это сначала... Ну мы же начинаем с самого первого прошения в любом случае. И начинаем чаще всего с таких примитивных вещей, которых потом, конечно, вспоминаю, думаем, зачем я вообще об этом просил, какой в этом смысл, да, и как бы Господь так об этом пекся. Но мы же понимаем, что мы как младенцы, липотствующие перед Богом, все равно.
Да, у меня дочка трехлетняя молится, что она хочет к бабуле поехать там завтра, ну, да, или там еще что-то. Это то, что ее беспокоит, нас очень ее нужда.
У нас есть в семье, она называется молитва «Добрые сердца». Это молитва нашей младшей дочери. Она каждое утро молится. Господи, дай нам добрые сердца. И я понимаю, что это самая актуальная молитва для нас каждый день. Потому что она говорит, дай нам добрые сердца и дай нам хороший день. А с тобой у нас всегда хороший день.
Все. Гениальная молитва. Все, я беру на вооружение. Спасибо. Можешь передать, что научил.
Обязательно. Ей будет приятно.
Да. Иоанн Златоуст. Если человек искренне молит и не получает просимое, значит, Господь готовит ему больше и лучшее, чем он просит. Почему же тогда у евангелиста Иоанна сказано, и часто встречается, что мы получим все, чего не попросим, если не будем сомневаться?
Да, опять трудность, да? То есть мы каждый раз говорим о каких трудностях молитвы, хотя, по сути, это вроде очень просто, да, разговор с Богом.
Опять противоречие.
Опять противоречие. Златоуст пишет в другом месте, что ты молись до тех пор, пока получишь искомое, потому что ты обрящешь какое-то благо, которое ты просишь. А на самом деле, он говорит, даже не оставляй молитву, когда ты даже получишь что-то. То есть, да, он говорит о том, что на самом деле самое большое благо и самое то, что сейчас тебе нужно, это сама молитва. То есть выше этого нет. А что тебе еще нужно, если ты перестаешь перед Богом, и вы сейчас общаетесь? То есть, в конечном итоге, вот это долготерпение, предстояние, когда ты вроде не получаешь ответа, не получаешь того, что ты у него просишь, на самом деле научает тебя как раз молиться. Научает и приучает тебя к тому, что Бог — это тоже личность, мне кажется. Потому что часто мы говорим, да, что я что-то вот делаю, или я вот что-то сделал уже, и почему Бог молчит? На самом деле он не обязан что-то делать. То есть Антоний Суржский вообще дерзает говорить так, что твое дело молиться. Его дело, да, вот быть с тобой или не быть, то есть не нужно искать состояние, когда, да, вот сейчас у тебя вот там, тебя прет или не прет, будешь ты сейчас молиться, не будешь, твое дело молиться. А остальное все, что тебе там дальше будет, там, да будет воля твоя в конечном итоге, мы говорим. То есть мы не дерзаем того, чтобы у Бога вообще что-то просить в этом смысле.
Ну вот, ты бросишь за Мерседес? Наверняка.
Нет.
Все никак.
Нет.
Нет, нет.
Права-то есть, чтобы просить?
Мне нельзя водить, я дальтоник, и даже не прошу. И как-то желания даже нет.
Нет. Вот. Андрюш пытался просто, наверное, тебе свои...
свои молитвы.
Свои молитвы, да. Молитвенные нужды.
Нет, ну бывает, правда, когда о чем ты просишь, но не получаешь этого. И вот Златоуст пишет, что готовит что-то лучшее. Да. Мне кажется, ну, оно, может быть, не дать тебе это гораздо лучше.
Конечно, конечно. Мы же не знаем, но опять же, да?
Как его понять?
Может быть, это опять тайна вот отношений человека. Может быть, действительно, ты пока вот ты еще дальше молись получше. Это, может быть, тебе это плохо будет, что-то будет другое тебе. Вот, опять же, человек должен вот постоянно чувствовать, а что это, и слышать этот ответ. Как к тому же Антонию Суржскому приходит бабулька и говорит, вот я 14 лет молюсь, лоб уже отбила себе, говорит, уже не могу, столько молюсь. Он говорит, говорит, что мне делать? Я, говорит, не слышу ответа от Бога, он молчит. Он говорит, а ты сама помолчи. Не нужно столько, да, вот ты теперь услышишь какой-то ответ. Когда человек делает ставку полностью на свои какие-то аскетические упражнения. Но, опять же, с теми же акафистами, да, это самый яркий пример. Ну, хорошо, а что если 39 ты прочитаешь? Вместо 40 акафистов. Или больше. То есть Господь сразу, все, да, какая-то рулетка такая, да, не на то выпало. Но, опять же, это, мне кажется, это изначально правильная интенция, что, да, мы хотим вместе, соборно помолиться, мы какое-то правило на себя берем, какой-то подвиг, там, мини-подвиг, хотя тоже подвигом, я думаю, Господь смотрит на это, как бы тоже, как на некие наши игры такие. Но можем оязычить все это. Все можно как бы допошли. То есть каждое наше доброе дело можно превратить в какое-то вот действительно языческое многоглаголение, либо когда мы Бога заставляем что-то делать. Я делаю, ты мне обязан что-то вот, да, за это. Я поставил свечку, почему я не сдал экзамен? Сына там забрали в армию или что-то. Почему ты вдруг? Вот я же тебе вроде как...
Свечка толстая была?
Свечка толстая, и я здесь 2 минуты вообще стояла как бы и молилась тебе, ты что, не услышал там? Или, ну, много таких вещей. Самое, конечно... Еще в молитвах и вообще в нашем отношении о язычестве не происходит, когда кто-то умирает. Вот я свидетель этому, да, когда начинаются вот эти все обычаи, приметы, ритуалы вылезать просто вот как не знаю, как грибы в дождливое время года. То есть, когда все это вылезает, человек там молится вот этими не какими-то языческими какими-то фразами своими, там, прости, прощай, там, начинает какие-то фразы заученные говорить, когда молитва сама исчезает и вылезает вот действительно бубнёж такой вот многоглаголный.
Макс Лукада писал, это наш Антоний Суржский практически, шучу, конечно.
Американский Антоний
Это американский Суржский, писатель, да. Христианский. Наши молитвы могут звучать убого, наши попытки могут выглядеть неуклюже, но коли уж сила молитвы не в том, кто ее произносит, а в том, кто ее слушает, то она все равно меняет мир.
Вот здесь опять, да, опять рогатка. Вы уж простите меня, что я так просто все это слишком, наверное, рационально принимаю. Вот у иудеев был основной акцент на молитве в Ветхом Завете на том, кто ее произносит. Кто ее произносит. То есть ты можешь спросить вообще о чем угодно, но иудейский разум был устроен так, что самое главное, в каком состоянии ты это делаешь. Но вот эллинистический мир все-таки воспринимал молитву в качестве, с точки зрения, так сказать, объективной, то есть что ты просишь, ты не все можешь просить. Тот же Ориген писал, что ты можешь просить только о том, что заключено в молитве «Отче наш». То есть о греховном просить греховно. Поэтому здесь тоже, мне кажется, важно и то, как ты сам живешь, но с другой стороны мы понимаем, что, как бы, да, что Господь слышит вообще любой, наверное, зов, если действительно он произносится от сердца. Я действительно человек попытается как поменять свою жизнь, исходя из того, что он просит, и так далее.
Итак, завершаем. Как молитва влияет на нас, наших близких, на ситуацию и как на Бога в целом?
На нас она влияет самым благотворным образом. Это действительно некое научение, некая попытка узнать, увидеть, услышать, почувствовать Бога в своей жизни. То есть самое главное за любым действием пытаться это сделать, не превращать молитву просто в некое требоисполнение, да, когда, хотя такой тоже период может быть, да, когда мы просто молимся, хотя ничего не чувствуем, но всячески стараться Бога почувствовать, узнать вот в этом мире через близких, через какие-то события, через обстоятельства, просто через какую-то вдруг перемену в сердце твоем. На близких, естественно, тоже самым благотворным образом, когда мы должны делиться этой молитвой, когда мы сами научаемся любить других людей, когда мы сами, знаете, это очень важно, когда усопших поминают люди, да, говорят, что на самом деле нам эта молитва тоже очень много всего приносит, потому что мы сами учимся людей вообще понимать, принимать, прощать и так далее. Когда, например, человек ушел, и мы за него только молиться можем. То есть, подчас это тоже для нас некое пробуждение. Для Бога, мне кажется, я не могу, конечно, судить, да, с его точки зрения, это некий тоже акт, который приносит радость и веселье, потому что это как общение детей с тобой, когда они что-то лепечут, что-то тебе пытаются там сказать, и ты просто радуешься тому, что они рядом, что они к тебе обращаются, и ты им еще нужен.
В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». То есть он говорит, что делать это постоянно, не оставлять этого. И давайте завершим молитвой «Отче наш», несмотря на то, что мы из разных конфессий, мы все равно это...
По какой версии будем? По луке?
Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь».
Аминь.
Спасибо большое,
Константин.
Всего доброго.